Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» – программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий программы. И программу со мной ведет Вера Павлова. Вера, привет.
Ой, всем привет, Андрей, я так тебя рада слышать. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, мы снова в прямом эфире после некоторого перерыва, если не ошибаюсь.
Да,
Андрей, у нас тут отличная атмосфера в студии. Мы успели прибежать, потому что шли с опозданием. Сегодня в Москве перекрыто будет Садовое кольцо ввиду спортивного фестиваля. Поэтому заранее планируйте свое время, чтобы не попасть в какие-нибудь неприятные ситуации с опозданием.
Да, это правда. Это важная информация. Ну что ж, давай тогда, может быть, к сегодняшней теме и представим нашу гостью.
Да, давай, давай, давай.
Вообще, мы сегодня хотели поговорить с одной стороны, о современных методах диагностики, в том числе...
Тест-системы. Да,
тест-системах, и, ну, допустим, там таких вещах, как иммуноферментный, иммунохроматографический анализ. Вот, ну и, соответственно, хотели поплотнее поговорить, побольше времени уделить конкретному примеру, для чего это может быть использовано. Это может быть использовано для проверки, так сказать, биологической безопасности продуктов. Вот мы решили поговорить об этом на примере молока. Я думаю, что люди слышали, что в нем иногда бывает следы антибиотиков.
Да, не только слышали, но, наверное, испытывали на себе.
Вот. Надеюсь, не на вкус.
Да, и у нас есть вообще, кстати, уникальная возможность. Сегодня у нас в студии в прямом эфире гость, поэтому можно будет задать вопрос. Андрей, давай представим.
Да, у нас сегодня Евгения Симонова, она ветеринарный врач, директор по проектам Rapid Bio. В общем, у нее тут много-много всяких разных... призеров. Написано, что она призер в разных...
конкурсах.
Ну, может быть, об этом. Конкурсы,
да, вот я подготовилась, посмотрела, что там очень много разных мест. И конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу и проектов студентов РУДН, и конкурс профессионального мастерства по ветеринарной хирургии, и диплом совета, и премия, как это называется, женщины...
Женщина за здоровое, да, женщина... общество 2025.
Ну, в общем, класс.
Мужчины,
да,
мужчины
у нас
тоже присоединяются.
У нас сегодня звездный гость. Женя, добрый день.
Добрый день.
Спасибо, что ты к нам приехала сегодня. Не поехала на дачу, а приехала к нам в студию. Для нас это большая честь.
Спасибо большое, что пригласили. Очень приятно здесь находиться. И надеюсь, у нас получится максимально интересная и полезная для слушателей дискуссия.
Да.
Да,
спасибо.
Я как раз нашим слушателям напомню, что мы сегодня в прямом эфире, поэтому доступен номер СМС 8-925-48-94-8 или Telegram говорит МСК-бот. Пожалуйста, можете писать свои вопросы. Я думаю, что молоко-то и антибиотики вас точно должны заинтересовать. Ну что, ну давайте поступим, как мы обычно поступаем. У нас первая часть немножко больше про методы, про теорию.
Ну да. Мы очень часто слышим, да, какие-то такие слова, типа современные методы диагностики или экспресс-диагностика, тест-системы, потом всякие вот эти анализы. Не, ну я знаю, например, я хожу к врачу, там, сдайте биохимию, вот я знаю, есть биохимический анализ. Оказывается, мы вот начали готовиться, там еще очень много разных других анализов, иммуноферментативный, там еще какой-то микрофлюидик,
хроматографический.
Вот очень много анализов. Женя, расскажи вообще, пожалуйста, на чем они все основаны и для чего они нужны.
Да, ну, наверное, для того, чтобы всем было попроще, сразу скажу, что все типы анализов, да, для диагностики можно поделить на две большие группы. Это лабораторные методы, которые используются в больших крупных лабораториях, каких-то, таких как, например, Helix или Invitro. Uh-huh. И это также методы, которые можно использовать для так называемой point-of-care диагностики, диагностики у постели пациента, которые дают нам результат максимально быстро. Чаще всего это результат, получаемый в пределах 30 минут, и дают врачу или волонтеру возможность максимально быстро принять решение. Я нам предлагаю начать сначала немножечко с лабораторных методов.
Давай, да, давай.
А потом перейдем к моей любимой теме, на которой я специализируюсь, да, это диагностика рядом с постелью пациента, то есть то, что на самом деле дает нам результаты очень быстро и, что самое важное, еще очень качественные результаты.
Давай, да, давай. Ну вот лабораторные, да?
Да, с лабораторные. Ну, давайте подумаем. Наверняка все в ковид слышали про молекулярные методы.
Да.
Они прямо на слуху, то есть это прямое обнаружение нуклеиновых кислот. Я же хочу сегодня сфокусироваться больше на иммунологических методах, да, вы уже сказали, иммунохроматография, да. Иммуноферментный метод. Почему вообще иммуно? Потому что в основе этих методов лежит реакция взаимодействия антиген-антитела. По сути, между собой антиген и антитело взаимодействуют как ключ с замком.
Угу.
То есть что такое что такое антиген?
Да, это... вот знать бы еще нам и нашим слушателям, что это такое.
Да, это на самом деле любое чужеродное вещество, на которое наш организм вырабатывает иммунный ответ. То есть это может быть пыльца, это может быть вирус, как ковид или грипп, и на него у нас возникает иммунологическая реакция. То есть, да, мы его начинаем своим организмом отторгать.
Угу.
И в ответ на это у нас в организме вырабатываются антитела. По сути, наши белки-защитники. Антитела бывают разных видов. Это иммуноглобулины.
Самое, наверное, распространённое.
G, M, да, то есть M у нас появляется в самом начале заболевания, а G, когда у нас уже выработался более устойчивый иммунитет.
А вот мы как раз, когда ковидом, собственно, в период пандемии, мы же там сдавали тоже тесты на иммуноглобулин, да, и какой там был, я не
да.
помню,
G и M,
да.
Да, вот то есть...
Все, наверное, встретились с этим анализом.
Все сдали, да, я думаю, совершенно точно. То есть M у нас то, что в острой фазе угу. сейчас, а G — то, что человек уже переболел. Также есть
Евгения,
иммуноглобулины
а вот...
А еще, это иммуноглобулины слизистых.
Угу.
А можно я вас прерву, раз вы как раз про это заговорили? Мне всегда просто было интересно. А они вот не специфические, да? То есть, грубо говоря, если ты заболеваешь любой болезнью или даже у тебя, ну, инфекционный, понятно, или, например, у тебя аллергия, то вот эти антитела G и M, они одинаковые, получается, или нет? Или они специфические к разным возбудителям?
Нет, они на самом деле специфические, вырабатываются к каждому возбудителю отдельно. То есть, ну, самый, наверное, любимый пример всех врачей, вот ветрянкой мы один раз переболеваем в детстве, и потом mm-hmm. почему-то не заболеваем. У нас устойчивые антитела как раз-таки класса G, которые нас защищают на протяжении всей жизни,
жизни
дальнейшей. Но не ко всем заболеваниям они вырабатываются, скажем так, остаются с нами пожизненно. Например, да, ковидом можно еще раз переболеть. У нас иммунитет держится не так долго, это уже зависит от человека. У кого-то полгода, у кого-то год. Поэтому существуют ревакцинации.
Ну вот я на своем примере переболела ковидом. Потом я, ну вот через сколько? Наверное, через полгода еще раз заболела. Может быть, там месяцев 7, но я сейчас точно не помню. У Андрея была немножко другая ситуация. Да. Андрей, насколько я помню, ты как-то легче, да, все это переносил, всю эту историю?
Не, я вообще сначала не болел, а потом как заболел, уже вот тогда, когда это перестало быть мейнстримом, пару лет назад.
Понятно.
Да, это, кстати, интересно. Ну, и получается вот для выявления этих антител правильно используется вот одно из вот этих двух страшных названий – ИФА и ХА.
Да, совершенно верно. Так как мы сначала говорим про лабораторные, будем да. говорить про ИФА, и сюда я добавлю еще немножечко про ИХЛА, потому что это метод нового поколения,
а это что
который
такое?
Потихонечку ИФА начинает вытеснять. То есть, смотрите, ИФА — это иммуноферментный анализ. В принципе, можно ловить и антигены, и антитела. Это зависит от того, какую то систему мы сконструировали. Это высокочувствительный и количественный лабораторный метод. По сути, он основан на связывании антигена и антитела, которые происходят на твердой фазе в лунках планшета.
Жень, подожди. Твердая фаза и лунка планшета. У нас, ну, как бы мы понимаем, что ты из своей среды, и там тебя понимают, наши слушатели могут не понять. Скажи, пожалуйста,
да что... Да я ничего не понял, да,
что это вообще, что это за планшет, что это за лунка, как это...
Это, как бы так сказать, это стандартный иммунологический планшет. По сути, пластиковая такая штучка с маленькими луночками. Их там чаще всего 96. И на вот эту твердую фазу, то есть на пластик, по сути, нанесены реагенты. То есть антитела, антигены. И в случае иммуноферментного анализа, как мы слышим из названия, ферменты. Очень часто это, например, пероксидаза хрена. И получается, что у нас там антитела ковалентно связаны с ферментом. И после образования специфического комплекса, который мы уже обсудили, да, то есть антиген плюс антитело, добавляется определенный субстрат, и в итоге получается цветовая реакция, которую уже с помощью прибора, с помощью спектрофотометра можно оценить. То есть насколько у нас интенсивная окраска, которая, по сути, прямо пропорциональна количеству искомого вещества в данном случае, если все это сильно упрощать. И таким образом мы можем получить качественный или количественный результат. Больше всего ИФА ценят за то, что мы количественно можем оценить, да, например, сколько у нас IgA, М-антител, сколько у нас IgG-антител, или, например, какое там количество антигена.
Ну, а вот... количество как раз... Ой, прости, да. Я тебя прервал. Да, а количество как раз определяет по интенсивности через спектрофотометр?
Да.
А вы вот с Андреем, мы же химики. Андрей, помнишь, у нас на аналитике, на аналитической химии у нас же... Мы же что-то делали, по-моему, какие-то работы со спектрофотометром. Мне кажется, это мое любимое было. Я помню,
там была кювета.
Да, вот, да,
а
да.
Спектрофотометр — это любимый инструмент химиков-аналитиков. Вот, но я думаю, что в данном случае чуть по-другому. Там нет кюветы, там, вот, скорее всего, вот этот планшет пластиковый, вот его просвечивают и получают там данные о светимости. Ну, или там поглощение и так далее. На самом деле, эта часть мне более-менее понятна, но все равно, вот как там непосредственно, откуда берут эти ферменты. Ну да ладно, надеюсь, что кто-то в этом разбирается. Так.
Но это был иммуно...
Это был иммуноферментный ИФА, да.
Да. А вот еще другие два там были.
Есть иммунохроматографический.
Да, с иммунохроматографическим подождите, мы к нему перейдем, потому что это именно способ быстрой диагностики, чаще всего применяемый. Я бы хотела сказать про иммунохемолюминесцентный, да, или ИХЛА его еще сокращают. По сути, очень похоже на ИФА, та же самая реакция антиген-антитела, но просто используются чуть-чуть другие метки, хемолюминесцентные. Там оценивается у нас свечение. То есть, да, вместо фермента, как в ИФА, или окрашенных частиц, как в ИХА, мы будем об этом говорить чуть позже, им используются хемолюминесцентные соединения, например, акридиниевые эфиры или люминол.
Ну, тоже, по сути, как бы некоторая, ну, реакция, ну, не зрительного, да, я не знаю, как правильно сказать, ну, световая, цветовая, да, или по степени свечения.
Да, да, совершенно верно.
А долго вообще, вот, такой практический вопрос, мы же тоже, да, все сдавали, там, например, в период пандемии анализы, в среднем сколько один анализ такой делается, потому что иногда кажется, что когда срочно нужно, вот мы в какую-то лабораторию бежим, платно сдаем, потому что если пойдем бесплатно, то это все как будто бы долго, и все равно, вот, ну, как бы все равно приходит сколько-то ждать, они не вот прям через 2 часа приходят.
Да, конечно, потому что для каждой из этих реакций требуется определенное время, и протоколы для разных тест-систем одного метода могут отличаться. А у нас, например, может быть протокол с ночной постановкой, то есть который занимает больше 24 часов, поэтому мы так долго ждем результаты из лаборатории, а может быть достаточно быстрый, который пройдет за 1.5 часа.
Ну, это разные тест-системы.
Это разные тест-системы, разные по своей сути биомаркеры, потому что, да, на тот же самый ковид мы достаточно быстро можем поставить. А если, например, мы будем смотреть антитела к рецепторам глютамата головного мозга, по сути, предшественники возникновения ишемического инсульта, там протокол постановки намного дольше и сложнее, как и проба подготовки, которая в 90% случаев влияет на корректность получаемого результата.
А вот, кстати, о пробе подготовки. В качестве, мы же не спросили, в качестве материала, что берется, что это?
На самом деле это может быть все, что угодно. Да, чаще всего для ИФА это сыворотка и плазма, особенно если мы смотрим, да, антитела. Это также может быть, например, мазок из носа или цереброспинальная жидкость, например, для биомаркеров Альцгеймера. То есть, по сути, для любого иммунологического анализа почти все жидкости нашего организма, да, или даже твердые вещества, если мы говорим про анализ пищевых продуктов с определенной пробоподготовкой, они подходят для того, чтобы быть использованными и проанализированными.
Евгения, спасибо. Можно опять личный вопрос? А вот просто интересно стало, вы упомянули, а за какое время до, так сказать, проявление, или как, по-моему, в медицине говорят...
Дебюта?
Ой, дебюта, да.
Дебют, наверное. Мы много общаемся с врачами.
Болезни... Да-да-да, дебютирование. В общем, болезни Альцгеймера, вот появляются эти маркеры на, ну, вы сказали, там, в цереброспинальной жидкости.
Да, на самом деле сейчас... смотреть эти маркеры в цереброспинальной жидкости, а именно это бета-амилоиды и тау-белки по клиническим рекомендациям, да, действующим от Минздрава, рекомендовано для лиц либо с атипичным течением болезни Альцгеймера, либо с ранним проявлением, то есть, да, когда у нас достаточно молодой пациент, и врач подозревает у него Альцгеймер. Но, как правило, именно эти два биомаркера, они появляются, когда так или иначе уже началась манифестация заболевания, то есть все-таки мы на данном этапе пока их не используем для такой превентивной диагностики заранее. Сейчас идут очень интересные разработки, и в США была недавно, вот буквально два месяца назад, одобрена первая тест-система для диагностики биомаркеров Альцгеймера по сыворотке и плазме крови, что, в принципе, меняет всю парадигму, потому что, да, для того, чтобы получить цереброспинальную жидкость, нам нужно сделать пункцию.
Да.
Это достаточно сложная процедура, и это далеко сложно. Не все пациенты на нее готовы. А если мы говорим про сыворотку и плазму, это просто взять кровь. И, конечно, здесь это делает скрининг населения
удобно.
Намного проще и удобнее. Но я бы еще не хотела забывать про методы, по сути, предшественники и показатели риска возникновения, да, не обязательно, что это заболевание будет, но, по крайней мере, это дает пациенту возможность заранее заботиться о своем здоровье, и это методы секвенирования следующего поколения, которые точно так же могут выявлять, по сути, гены, потенциально ответственные за возникновение того или иного заболевания, и человек просто уже более осмотрительно будет, да, относиться к своему здоровью, проходить регулярную диспансеризацию и знать, на что обратить внимание.
Вот мне бы хотелось, наверное, да, ты тоже об этом думаешь?
Надо на эту тему, да, сделать передачу, потому что сейчас, конечно, ну, мне интересно, реально, вот. И, конечно, грустно эта вся тема, потому что, ну, хорошо, вот на текущий момент, ну, даже можно заранее выявить. Ну, ходит человек на диспансеризацию, но, боюсь, это такой, как бы, в общем, приговор на самом деле.
Андрей, что... я не знаю, а мне кажется, что здесь конкретные кейсы надо рассматривать. Знаешь, вот...
Мне просто неизвестно на текущий момент хоть какие-то методы, которые позволили бы эту болезнь затормозить.
А, ну ты про конкретное сейчас говоришь, да?
Про болезнь.
Да, а я вообще говорю в целом, что не только же эту болезнь можно, ну, распознать условно, да, через секвенирование, там, какие есть предрасположенности. И ты как бы, ну, вот я и говорю, мне хотелось бы какой-то кейс конкретный, что, например, человек пошел, сделал такой анализ, узнал, что у него предрасположенность, обратил на это внимание, и оказалось, что если бы он, допустим, там, не обратил, то был бы уже какой-то там, не знаю, симптом плохой.
Ну, я тебе скажу, что мне кажется, это мое оценочное мнение, я здесь не специалист, но все-таки мы про это тоже делали передачи, что как будто бы есть такие, ну, как это назвать-то, монозаболевания, да, которые, у которых есть конкретные маркеры, вот, пошел, сделал секвенирование там и выявил, ну, не знаю, фенилкетонурия, да, там один, по-моему, один вариант гена как раз отвечает за появление, вот, одна там, не знаю, мутация характерная, вот, но если это какие-то большие заболевания, типа онкологии или тяжелой психиатрии, то там до сих пор...
Это комплексные панели на самом деле.
Нет никакого, да, так сказать, понимания. Даже если полное сделать, полное секвенирование ДНК, все вообще попытаться методами там, ну, биоинформатики сравнить с другими какими-то там, не знаю, исследованными маркерами, то все равно ничего не понятно. Может, будет, может, не будет, и зависит еще от образа жизни, от кучи всяких разных причин. Вот.
Да,
ну, это безусловно. Ну, хорошо. Пора, мне кажется, переходить к ИХА, иммунохроматографический анализ. Тем более у нас 4 минуты до перерыва.
Женя, успеем добежать до, до канадской границы?
Конечно, успеем, конечно.
Да что там хроматограф, простейший прибор вообще. Все прекрасно понимают, как он работает.
Ну, по сути, с ИХА, я думаю, знакомы абсолютно все. Самый яркий пример – это тест на беременность, да, которым практически каждая женщина пользуется в течение своей жизни.
Ну, кстати, не все знакомы, мужчины не знакомы.
Мужчины не знакомы, надо исправлять.
Да. Объясним вам сейчас, как это работает.
Это быстрый, простой визуальный метод, по сути, очень часто реализуемый в виде тест-полосок или кассет, например, как вот эти все тесты на грипп и ковид. И основан на движении жидкого образца, то есть это может быть цельная кровь, это может быть слюна, это может быть моча, вдоль полоски с нанесенными реагентами. По сути, в зоне теста находятся иммобилизированные, да, то есть прикрепленные к полосочке антитела, да, то есть у нас это нитроцеллюлозная мембрана, которые сидят на твоей полосочке и хватают антиген или наоборот. И если действительно у нас антиген, да, то есть вирус присутствует, например, в тест-системе, антитело его хватает, и появляется цветовая реакция за счет, например, коллоидного золота, либо коллоидного серебра, либо наночастиц латекса. Поэтому полосочки могут быть разноцветные, а можно нанести так, что даже смайлик будет, как вот в тесте на беременность.
Понятно.
Вот. И эти тесты, на самом деле, они могут быть как качественными, ответ «да-нет», чаще всего с вирусами, например, с тестом, с вирусом иммунодефицита человека или с гриппом. А бывает, что нам такие тесты нужны количественные, да, это, например, важно, когда мы смотрим какой-нибудь тропонин, тропонин Т или тропонин Ай, врачу важно количественное значение, в этом случае к тесту еще идет небольшой приборчик, который количественно может интерпретировать интенсивность окрашивания нашей линии.
То есть это такой экспресс, даже количественный получается.
Да, наш. Можно и количественный. А есть еще и полуколичественные, где линия красится только если количество искомого вещества превышает, у нас превышает какое-то значение.
А вот такой вопрос у меня, смотри, скажи, пожалуйста, вот эти все методы, это все как бы, ну, это мы говорили, что лабораторные, да, но ведь по сути там тест на беременность или такие экспресс-тест на ковид, мы же их можем сами купить тоже.
Да.
То есть они как бы в масс-маркете, получается, доступны.
Вот. На самом деле иммунохроматография – это классический пример уже point-of-care диагностики, диагностики рядом с постелью пациента. Точно так же, как микрофлюидные устройства. Да, про них, я думаю, мы поговорим немножечко еще после паузы, которые точно так же являются сейчас state-of-art методом. Мы можем
в одном... А что это значит?
Это вот прям на пике сейчас, да, микрофлюидика у нас, потому что мы можем в микрофлюидных чипах обнаруживать сразу несколько веществ, которые нас интересуют, и точно так же с помощью, например, иммунохимической реакции детектировать количественно объемы. То есть это очень интересная технология, заслуживающая внимания.
Отлично. Пора делать перерыв. Напомню. Да, напомню нашим слушателям, у нас в гостях Евгения Симонова, ветеринарный врач, директор по проектам Rapid Bio. Говорим мы сегодня и о методах диагностики разных и заболеваний, в том числе, ну, вот современных лабораторных методах, которые делаются и в лаборатории, и вот у постели пациента. Вот. Во второй половине все-таки сконцентрируемся на биобезопасности продуктов на примере молока. До встречи после перерыва на новости.
Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет». Мы продолжаем отвечать на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, а программу со мной, как обычно, ведет Вера Павлова. Вера, привет.
Привет, Андрей. Мне всем добрый день, здравствуйте, да, моя фирменная. Мне всегда, когда ты говоришь, программу со мной сегодня ведет, так хочется сказать, Вера Грибанова. У меня бывают, да, какие-то эти... Когда фамилию меняешь, потом сложно перестроиться.
Да-да-да, из прошлого какие-то флешбеки.
Да-да-да.
Согласен, у меня самого в этом месте иногда сомнения. Правильно ли я все говорю? Ну хорошо, давай представим нашу сегодняшнюю гостью. У нас в гостях Евгения Симонова, она ветеринарный врач, директор по проектам Rapid Bio. Евгения, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Женя, здравствуйте еще раз. Хорошо, что, значит, ты у нас сегодня очно в гостях. Мы рады тебя видеть. И мы сейчас вернемся к продолжению нашей беседы. Да, мы говорим про тест-системы. И во второй части передачи мы хотели поговорить про то уже непосредственно, чем ты занимаешься в своей научной работе. Ну и, наверное, чуть подробнее я бы хотела, знаешь, Андрей, поговорить про вот эти вот слова модные. Мы их уже назвали микрофлюидика, вот это все. Потому что, по-моему, модное слово, мы ни разу про него не говорили, что это вообще за метод такой и такая система.
Мне кажется, нашим слушателям уже сегодня столько модных слов да. было произнесено, но тем не менее, да, придется и про микрофлюидику поговорить. Может быть, мы еще прокинем такой мостик из первой части, где мы много говорили о методах,
да.
а ко второй, и, например, спросим нашу гостью, ну, то есть помимо микрофлюидики, а вот непосредственно, скажем, вот в молоке, да, вот могут ли помочь методы ИФА, иммунохемолюминесцентный, ИХЛА, получается, да, и иммунохроматографический? Как-то они могут нам помогать тоже выявлять, например, вещества? Или это только для каких-то биологических, так сказать, только для...
Андрей, ты имеешь в виду антибиотики какие-то? Я правильно тебя поняла?
Ну... Допустим, я так понимаю, основная проблема в молоке – это все-таки следовое количество антибиотиков. Вот, и могут ли нам эти методы как-то помочь или использовать какие-то другие методы? Вот так сформулирую.
Да, спасибо за вопрос. На самом деле эти методы именно диагностики, они универсальны. И действительно, очень часто молоко является типом образца, который используется внутри данных тест-систем. То есть что, например, мы можем посмотреть в молоке? Например, с помощью иммунологических реакций мы можем посмотреть там наличие возбудителя бруцеллеза или, например, наличие остаточных следовых, да, количества антибиотика или, например, микотоксина. Да? Микотоксин – это, по сути, то, что вырабатывается плесенями или грибами. Mm-hmm. И если у нас животное, например, будет употреблять некачественный корм, который был поражен плесенями, то, скорее всего, следовые количества мы по молоку сможем посмотреть. Или точно так же с помощью этих методов, не обязательно молоко, мы можем точно так же, например, проверить зерно или хлеб из магазина, или посмотреть масло.
Mm-hmm.
То есть они вполне универсальны.
Ну вот бруцеллез как раз мы в перерыве здесь в студии, когда на новости ушли, обсуждали, что чаще всего, да, ты говорила, чаще всего в молоке это можно обнаружить.
Да, то есть на самом деле, почему именно бруцеллез и молоко? Бруцеллез – это зоноз, то есть угу. То заболевание, которое передается от животных человеку. И чаще всего это болезнь профессиональная, либо болезнь употребления сырого молока,
угу.
когда, да, мы его не прокипятили, и мы пьем молоко с бруцеллой. Чем это опасно? В первую очередь, это репродуктивные проблемы, возникновение абортов, выкидышей, и также это очень сильные проблемы с суставами. Вот, то есть кипятите молоко, не пейте сырое молоко. Угу.
А профессиональное заболевание – это у дегустаторов молока?
Профессиональное чаще всего у ветеринарных врачей и доярок, кто непосредственно регулярно работает с животными.
Угу. Ну вот я прочитала самые такие сильные, да, выраженные в клинической картине вещи. Это опорно-двигательный аппарат, септический моноартрит, асимметричный полиартрит коленного и тазобедренного плечевого сустава, а также остеомиелит позвоночника и миалгия. Я, кстати, еще встречала такое, как фибромиалгия встречается, ну, у некоторых людей.
Ну, фибромиалгия, да. У многих людей встречается.
Правда? Я не знала.
Ну, да, особенно там, ну, это не тема сегодняшней передачи, да, это тоже на самом деле...
Сделаем отдельную передачу.
Тоже, на самом деле, интересная тема, и, кстати, действительно, для многих людей это вот большая проблема. Хорошо, бруцеллез, это... А что это за возбудитель?
Это бруцелла, чаще всего бруцелла абортус или суис, то есть, да, это свиная бруцелла, есть бруцелла собак, очень много разных видов, но это бактерия, да.
У меня тут сейчас, знаешь, Андрей, я вот сижу такая, слушаю, смотрю, ну, открыла поисковик, смотрю клиническую картину, тут столько всего, я такая, так.
В общем,
собачки,
просто...
кошки, коровы, что-то у меня тут колени заболели, здесь что-то заболело.
Просто надо сделать вывод, что не надо пить парное молоко, да, или как оно называется, когда вот...
Парное, Андрей, да, парное. А самое, знаешь, в чем интерес? Вот никто вот никто бы не подумал. Я сижу сейчас, слушаю Евгению.
Я впервые слышу, что реально может быть какие-то...
Да, я вспоминаю свое счастливое детство, когда, значит, в деревне мы, значит, пили с моими там братьями и сестрами парное молоко, и все, значит, родители говорили, что это очень полезно, и давайте-ка, дети, поднажмите, а то расти не будете. Ну, вот эти классические, так сказать, формулировки. Прекрасно. Мне сейчас прям нехорошо стало.
Ну да, в общем, ну, видимо, все-таки удалось без этого возбудителя.
А не факт. Не факт, вообще никто не знает, чем я могла переболеть. Тогда не было тест-систем таких, как сейчас.
Нет, я думаю, что у тебя все хорошо.
Спасибо.
Ну, ты бы заметила.
Да, давайте дальше.
А вот про антибиотики. Вот, значит, почему вообще в молоке могут содержаться антибиотики?
Ну, самый, наверное, такой очевидный пример, то, что, во-первых, если у нас животное заболело, да, и его ветеринарный врач на ферме или на предприятии, он его начинает лечить. Например, у дойной коровы возник мастит, и ее лечат антибиотиками. По-хорошему, молоко от такого животного, оно не должно идти в переработку. То есть, как минимум 2 недели, это вот у нас любимый всеми период выведения, да, вещества, после того, как животное пролечили, оно просто живет в свое удовольствие, никто...
На каникулах.
У него, да...
Освобождение от физкультуры.
Совершенно точно. То есть, у него сцеживают молоко, но молоко такое должно утилизироваться. А в случае, если у нас, да, либо заработать хотят, либо просто не доглядели, либо особенность животного, да, это молоко, не этот антибиотик, это вещество не вывелось за нужный период, то у нас получается молоко с остаточным содержанием антибиотика. Еще один путь – это когда специально для того, чтобы животные не болели, примеси антибиотиков на регулярной основе добавляются в корма. Конечно, и то в нормальных хозяйствах встречаться не должно. Угу. Но, тем не менее, эпизодически все равно с такими проблемами мы сталкиваемся.
Женя, а ты вот не знаешь, и нет ли такой практики, например, что вот если одно животное переболело, ему там дают какую-то дозу антибиотика, а вот животные, которые рядом с ним находились, их тоже как-то пролечивают? Или они, ну, как бы там, если заболеет, заболеет, не заболеет, не заболеет?
Ну, чаще всего такое животное, заболевшее, да, его изолируют отдельно от других животных и очень внимательно наблюдают за остальной группой. Либо если заболевание, да, более серьезное, которое является высокоинфекционным, высококонтагиозным, то есть очень быстро заражает других животных, тогда изолируется вся группа, и, по сути, она вся выключается из производственной цепочки.
Угу, понятно.
Кстати, можно тут маленькое дополнение? Мне очень понравился, заинтересовал комментарий нашего постоянного слушателя Андрея. Во-первых, Андрей, здравствуйте, мы вас очень рады читать, как всегда. Вот. А во-вторых, он написал очень интересный факт, который меня настолько затронул, что я полез тоже смотреть, параллельно вас слушая. Он написал: Екатерина Савинова попила парного молока и заболела шизофренией. Вот. Меня заинтересовала такая формулировка, и я полез смотреть. И вот что мне удалось выяснить, что Екатерина Савинова – это актриса советская, которая родилась в 26-м году. Значит, снималась во многих известных фильмах. «Женитьба Бальзаминова», «Приходите завтра». Она действительно на съемках много попила парного молока, заболела бруцеллезом. И осложнения очень сильно поразили ее нервную систему, и она начала испытывать симптомы, схожие с шизофренией, и долго лечилась, как от тяжелого психического заболевания, к сожалению, в общем, не справилась и умерла. Вот.
Вот вам парное молоко.
Вот вам парное молоко.
Да, да. Это, знаете, один из самых известных случаев, наверное, которые постоянно, когда изучают в медицинских вузах бруцеллез, да, или в ветеринарных, обязательно приводят этот пример.
Угу.
Я не знала.
Я тоже не знала, интересно.
Все, парное молоко вычеркиваем.
Вычеркиваем из рациона. Ну, давайте пойдем дальше. Значит, мы примерно проблематику поняли. А как можно, в общем, это теперь проверять, детектировать? И вообще, когда эта потребность появилась? В том, чтобы определять, сколько там антибиотиков и каких молоки, вообще, что мы едим и в пищу потребляем.
На самом деле, про вопрос, где и в какой момент это делать. У нас, на самом деле, это обязанность переработчика молока, который отвечает за те продукты, которые мы в дальнейшем потребляем. Но точек несколько. Давайте рассмотрим прямо на примере. Во-первых, тестировать можно, когда фермер только пролечил нашу дорогую любимую корову и хочет снова вернуть ее в дойное стадо и собирать у нее молоко для целей перепродажи. Он просто берет небольшой образец молока и тестирует с помощью той самой тест-полоски, которую мы обсуждали чуть раньше в эфире. То есть выглядит полоска абсолютно точно так же, как тест на беременность. Да, это мультимембранный композит, который окунается в пробу молока, молоко протекает по этой полосочке, и у нас появляется результат. Да, но только в случае антибиотиков, так как молекула там достаточно маленькая, используется немножко другой формат иммунохроматографического анализа. Mm-hmm. То есть там полоски, наоборот, объединяются. То есть если у тебя молоко нормальное, то у тебя все полосочки будут яркие, а если у тебя есть содержание, да, как искомого вещества, то у тебя, например, одна полосочка на тетрациклин, она немножечко объединится и станет бледнее, чем контрольная. Вот очень важный момент, во всех иммунохроматографических тестах обязательно есть контрольная полоса, которая свидетельствует о том, что тест валиден, он действителен, он прошел, было внесено нормальное количество образца, необходимое для анализа,
угу.
И как раз-таки с этой полоской мы чаще всего и сравниваем полученные результаты.
Угу. А сколько времени на это нужно?
Всего лишь 10 минут. В случае с молоком, как мы готовим, да, наше молоко? Что здесь важно? Если мы тестируем, например, на заводе, оно у нас приходит холодное, где-то плюс 4 градуса.
Угу.
Это слишком холодное молоко для проведения анализа, поэтому нам его нужно чуть-чуть подогреть до 40 градусов. У нас молоко наливается в такую маленькую пластиковую луночку, которая ставится в инкубатор и догревается примерно за 5 минуток до 40 градусов Цельсия. При этом в этой луночке у нас есть конъюгат с частицами, с наночастицами коллоидного золота, да, и молоко, по сути, с ним за это время перемешивается, мы ему еще пипеточкой помогаем это перемешать, то есть пипетируем несколько раз, и у нас вот эта смесь нагревается. Потом, когда прошло 5 минут, мы смотрим таймер и сверху ставим нашу полосочку и ждем еще 5 минут. Через 5 минут мы уже можем смотреть результаты. Можем посмотреть собственными глазами, а можем взять специальный приборчик, чаще всего на заводах используется именно прибор, потому что он исключает человеческий фактор. Он смотрит и печатает чек, что, например, результат отрицательный по этим антибиотикам или результат положительный. У нас по техническому регламенту Таможенного союза 033 обязательно к тестированию 4 вида антибиотиков, которые чаще всего встречаются на территории Российской Федерации. Это тетрациклин, пенициллин, стрептомицин и хлорамфениколы.
А если все-таки обнаружен какой-то один из этих антибиотиков в молоке, какая дальнейшая дорожная карта у производителя, что он должен делать? Он молоко выливает или куда он?
Хороший вопрос. На самом деле это то, почему печатается чек. То есть это подтверждение для поставщика молока, то есть для фермы, например, в нашем случае, что у них содержится остаточное количество антибиотиков. Что здесь важно упомянуть? То, что у нас не совсем запрещены антибиотики в молоке. У нас есть уровни, выше которых содержание антибиотика быть не должно. Угу. То есть если содержание ниже, это допустимо. Если содержание выше, такое молоко использовать в переработке запрещено. Поэтому очень важно, чтобы эта система была максимально четко настроена под вот эти лимиты. Потому что если, например, она обнаруживает более маленькое количество вещества, то фермер, он не виноват. Он поставил, по сути, нормальное молоко, и он может в дальнейшем судиться с переработчиком молока. Конечно, никого не устраивают такие ситуации. Поэтому после скринингового теста иммунохроматографического, если у нас проба положительная, чаще всего отправляется на подтверждающий метод, который дорогой и долгий, высокоэффективная жидкостная хроматография. Mm-hmm. Но это только лабораторный метод, он не делается на заводе, и, как правило, уже партия, которая была таким образом заторможена, она либо отправляется обратно поставщику, либо все это время стоит на заводе, и с ней ничего не делается. То есть, скорее всего, такое молоко, оно будет заблокировано и уже утилизировано.
Евгения, а вот как вы считаете, вот это очень интересный для меня всегда вопрос был, вот эти, знаете, пограничные количества.
Значения.
СНИПы, ГОСТы, да, вот как бы, допустим, вот, скажем, вроде как в водопроводной воде тоже есть, знаете, вот какая-то отсечка, то есть такие точные методы, как хроматография или какой-нибудь даже атомно там адсорбционный метод или какой-нибудь там, ну, в общем, тонкие химические методы, они могут, конечно, определять, ну, например, тяжелый металл, ртуть в воде, но есть минимум, там, максимально допустимое количество. Вот в случае с антибиотиками, если они там есть, но не превышают порогового влияния количества, это не вредно?
На самом деле, я думаю, что нет. По той простой причине, что у нас молоко еще проходит целый ряд обработок в ходе переработки. И если в сыром, да, изначально молоке их уже ниже порогового значения, а поверьте, там эти количества измеряются тысячными нанограмма в миллилитре, то есть это очень-очень-очень маленькие количества, да, допустимые. Для каких-то антибиотиков, да, по расширенному спектру, у нас еще есть расширенный спектр на 98, там вообще не допускается содержание. То есть это зависит, вот, на самом деле, от типа лекарственного вещества. Просто конкретно на те, которые я упомянула, там есть эта отсечка. Молоко у нас будет перерабатываться, какая-то часть антибиотика, она может быть уйти вообще в сыворотку и, например, не попасть в творог в дальнейшем. То есть уже для конечной продукции это несущественно.
Хорошо, вы меня почти успокоили. Ну, это, может быть, последний вопрос, но все-таки раз вы занимаетесь этой темой, может быть, знаете, есть же в разных странах разные роды сертификации, какие-то, ну, не общественные инициативы, а, как сказать, такая добровольная история. В общем, на некоторых упаковках указано, что это био или органическое, или еще что-то в этом духе. Вот. Там такие же требования и по антибиотикам, или вот
или их вообще нет.
Это вообще не связано с антибиотиками, а связано, например, с типом кормов, которые там корове давали, или еще что-то из этой серии.
На самом деле это, с био это достаточно сложный, комплексный вопрос, потому что очень часто био относится к тому, как, например, содержали животных, mm-hmm. то есть что, в данном случае, да, что, например, у нас корова гуляла в поле, а не стояла
на ферме,
ну, да, или курочка у нас получала зерновые корма и тоже выходила гулять. Uh-huh. И в этом случае продукция от нее будет называться био. Второй блок — это то, какие корма они использовали, да, когда выращивали это животное и получали от него продукцию. Часто это еще может быть связано с упаковкой, например. То есть я могу сказать, что здесь очень много аспектов, которые, по сути, на это влияют. И, наверное, это еще маркетинговый аспект, в том числе для производителей. Например, кто-то из производителей может тестировать свою продукцию на большее количество веществ и принципиально не пускать в дальнейшую переработку продукты, где есть даже минимальное количество вещества. Да? Например, если мы заходим в тот же самый Вкусвилл, часто у них на холодильниках с мясом написано проверено на, по-моему, 36 антибиотиков. Я думаю, что все это замечали. То есть они расширили обязательный спектр антибиотиков, потому что, опять же, по госстандарту у нас проверяется меньшее количество. И таким образом они заботятся о своих потребителях.
Да, но не написали только на какие 36. Ну, может быть, где-то это и написано.
А можно, наверное, написать им на электронную почту. Уважаемый производитель, какие 36 антибиотиков вы в данном месте проверяли?
Слушайте, 4 минуты до конца. Может быть, микрофлюидику, раз мы ее
да, ну хотя бы кратко,
погадали.
Да, Женя, пожалуйста, расскажите, что это. Что-то я такое, кстати, там читала, что это новый тоже какой-то такой тест, новая тест-система.
Да, на самом деле, постараюсь рассказать за 4 минуты. Микрофлюидика сейчас — это ключевая технология для создания следующего поколения диагностических устройств. Быстрых, достаточно дешевых, портативных и высокочувствительных. И, по сути, все методы, которые мы рассматривали до этого, она позволяет воплотить в виде так называемых умных чипов. Uh-huh. Или лаборатории на чипе. То есть реакция внутри нашего микрофлюидного чипа небольшого, да, чаще всего это где-то, ну, скажем, 2 сантиметра на 2 сантиметра. Небольшая такая пластиковая или пластмассовая, да, подложечка с микроканалами внутри. То есть там может быть воплощен и иммунохроматографический анализ, и иммуноферментный, и иммунохемилюминесцентный. Единственное, что потребуется небольшой прибор для считывания результатов. И в чем основные преимущества микрофлюидики? Это, по сути, экстремальная миниатюризация и портативность. То есть у нас то, что раньше проводилось на большом 96-луночном планшете, который, ну, скажем, 10 сантиметров там, на 7, у нас уходит в небольшой чип 2 на 2 и дает сопоставимого качества результат. Второе — это то, что мы делаем диагностическую систему более дешевой для конечного потребителя. Почему? Потому что очень низкое потребление образца и низкое потребление реагентов. Мы, по сути, все оптимизируем. Это высокая точность и воспроизводимость, и, конечно, самое основное — это портативность. То есть вы, по сути, лабораторного качества анализ можете получить в поле. Это очень важно для удаленных регионов, для, например, сотрудников, которые работают вахтовым методом, для фельдшерско-акушерских пунктов. То есть я уверена, что эта технология будет очень активно применяться в рамках диспансеризации в ближайшие 5 лет.
Ну, здорово. Мне кажется, мы сегодня вообще оказалось, что многие разработки, которые бы, я даже не знаю, вот, Вера, ты вспоминала про там юность, детство, да?
Да.
Тогда этого не было. Вот, и даже иногда возникает опять вопрос, ну, чем же вот, где польза для народного хозяйства? Ну, вот вы смотрите, вот во время ковида...
Ну, вот конкретная польза.
Мы все активно пользовались тестами,
да.
Вот, которые, да. Как бы, ну, это хай-тек медицинский, современный.
Мы должны Жене успеть поздравить, Андрей, за 15 секунд. Дело в том, что я увидела у Жени, что вчера или когда позавчера, да, я так понимаю, Женя и её как бы компания, команда стали победителем 3-го сезона всероссийского конкурса растущих российских брендов. за, я так понимаю, как раз разработку новых тест-систем и методов экспресс-диагностики. Поэтому, Жень, мы тебя поздравляем и желаем успешно защитить диссертацию и разные новые интересные продукты и технологии вводить на рынок нашему потребителю.
Спасибо большое.
Ну что, тогда спасибо большое нашей гости, что сегодня к нам пришла, рассказала про много всего интересного. У нас в гостях была Евгения Симонова, ветеринарный врач, директор по проектам Rapid Bio. Всем спасибо, всем пока.
Всем пока.
Пока-пока.